от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Моисеевич.
Добрый день.
С нами в эфире по средам Александр Городницкий. При этом коронавирус продолжается, ну, разве что нам сказали, вот первая волна, может быть, скоро спадет, а вот потом будет вторая. А сколько их будет, никто не знает. Тоже забавно. Но при этом сегодня 150-летие Владимира Ильича Ленина. И как бы мы жили при советской власти, был бы и пир на весь мир, и невероятные совершенно мероприятия. Тем более, что и 75-летие приближается Парада Победы. А при этом советской власти больше нет. И про юбилей Ленина уже не очень-то кто-то помнит, а по телевидению вообще мало говорят. Но, слава богу, про то, что 75 лет назад День Победы был, мы еще помним. Александр Моисеевич, вам слово.
Добрый день, дорогие друзья. Понимаете, сегодня 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, который родился 22 апреля 1870 года. Я старый человек, родился в далеком 1933 году в родном моем Ленинграде, городе, который носил его имя. Большую часть жизни там прожил. Я пережил самый тяжелый первый год ленинградской блокады. Это имя для меня, как меня и воспитывали в детстве, в школе, в институте, неотъемлемая часть нашей истории. Вот как откуда ни возьми, что ни посмотри, все это как величайший революционер, крупный теоретик марксизма, крупный политический деятель, создатель социал-демократической рабочей партии, главный организатор Октябрьской революции, как ее сейчас не называют, чуть не перевороты, первый председатель Совета народных комиссаров и создатель первого в мировой истории социалистического государства. И от этого, это вот неотъемлемая часть нашей истории. И от нее нам никуда не деться. И не нужно этого, по-видимому. Я прочту три стихотворения, так или иначе связанных для меня с этим именем. Переименование. Твой переулок переименован, и улица Мещанской стала снова, какой она когда-то и была, а ты родился на Второй Советской, и нет у тебя другого места и улицы. Такие вот дела. О, бывшая одна шестая суши, где не умеют строить, не разрушив, в краю всеразрушающих идей, от торопливой удержусь оценки, вчера еще доламывали церкви, теперь ломают статуи вождей. История людской – досадный выброс, но я как раз родился в нем и вырос. Вся жизнь моя в десятках этих лет. И сколько бы ни жил под облаками, я помню ленинградскую блокаду, петербургской, не припомню. Нет, давно уже забытые песни эти, становятся чужими наши дети, исчезли с карты наши города, нас как бы вовсе не было на свете. И ни один историк не ответит, зачем мы жили, где или когда, в краю, где опустили пересталы. Мы доживаем жизнь свою усталы, и оборвется наш недолгий след на улице, что имя поменяло, в том городе, которого не стало, и в той стране, которой больше нет. И еще...
К сожалению, такие... да.
Да. Так, Евгений Янович, к сожалению, да. И вот еще такие стихи, горки. Урок для многих поколений, немноголюдный тот музей, где умирал когда-то Ленин, лишенный речи и друзей. Еще не символ он, не знамя для тех, кто с детства до седин привык твердить, что Ленин с нами. Еще не с нами он, один, пока не изменило зрение и не растаял день в дыму, как путник в кораблекрушение. О чем он пишет и кому? Молоденькая секретарша стерильной дышит чистотой. И он не увидит старше старухи Фотиевой, той, которой у крышки гроба покаяться в него сходя, что доносить принудил Коба на полумертвого вождя. Со всех сторон, как зверь, обложен. Еще он смотрит на листву. И ест и дышит он, и все же. Уже он мертв по существу. Гудки страны осиротелой, и дым костра в борозной мгле, и клятва лживая над телом, и непредание земле, и экскурсант, попавший в горки, где пахнет сеном и золой, глядит с тоской на дом тот горький, ухоженный и нежилой, где вождь лежал смертельно болен меж среднерусской полосы, и черный дым висит над полем, как исполинские усы. Еще одно стихотворение, имеющее отношение к этой теме. Прописка Ленина. Там, куда не смог бы добраться Дант, в сводчатых покоях кремлевских зал, книгу мне конторскую комендант грифом рассекречено показал. В книге той в далекие времена жесткий протокол и тогда, и днесь вписаны старательно имена всех, кто проживали когда-то здесь. Ветки законные в серебре, солнце поджигает лучом звезду. Ленин прописался здесь в январе, в грозном 19-м году. Годы убегают водой в реке, на камнях истории грохоча. Выписка у каждого есть в строке, нету только выписки Ильича. Выписаны те, кто лежит в стене, те, кому стреляли в висок в упор. Выписали Сталина по весне, Ленин же не выписан до сих пор. Время вековой завершает круг, снежные ручьи устремились с гор, выписаны вместе и враг, и друг, Ленин же не выписан до сих пор. Снова начинаем мы путь с нуля, мухой на оконном звеня стекле. Выпишите Ленина из Кремля и захороните его в земле. Прошлому полушка теперь цена, горестно поет погребальный хор, каждому прописка прекращена, Ленин же не выписан до сих пор. Черную поземкой метут поля, новая эпоха грядет во мгле. Выпишите Ленина из Кремля и захороните его в земле. Вот такие.
Ну, жизнь наша такая.
Но если говорить о других событиях, то есть одно трагическое событие, с которым связан вчерашний и позавчерашний вечерний день. Во всем мире все просвещенное человечество с горечью отмечает день Холокоста, Йом ха-Шоа, день катастрофы еврейского народа. По этому поводу проходили мероприятия во всем мире вчера. Вчера весь день, всюду почти этот день отмечали. Зажигали свечи и так далее. Я, к сожалению, так получилось, что фашисты уничтожили значительную часть моей семьи, бабушек, дедушек, братьев моих, теток, которые остались в Могилеве, откуда родом были мои родители в 1941 году. И меня лично спасло только то, что у нас отец не получил зарплаты вовремя в 41-м году, и у нас не было денег на поезд, чтобы поехать в Могилев. Иначе и я бы был там. Я прочту стихи, связанные с этой траурной датой. Холокоста кровавой вехою жизнь отмечена и моя. В этом зале судили Эйхмана, где сейчас выступаю я. Вспоминаю с тоской тяжкою Беларуси, родной края, Могилев и поселок Пашково, где убита моя семья. Эхо залпов расстрельных гулко, 41-й проклятый год, где травили их душегубками, набивали землею рот, миновавший рубеж столетия, переживший войну старик, запоздалым стою свидетелем, их предсмертный, услышав крик. Униформа убийц мышиная, мор, который невычислим, за стеной гудит машинами молодой Иерусалим, где пою я порой вечернюю у забывшейся той вехи, к обвинительному заключению добавляя мои стихи. 66-м году, по-моему, мне довелось попасть в Польшу, в лагеря уничтожения бывшие, Треблинку и Освенцим. И была именно такая песня, посвященная памяти миллионов людей, уничтоженных в Холокосте. Это 6 миллионов человек, по самым заниженным данным. И я как песню это сейчас попробую читать ее как стихи. Треблинка, Треблинка, чужая земля, тропинкой неблизкой устала пыля. Схожу я бледнее на тот поворот, где дымом развеян мой бедный народ. Порою ночною все снится мне сон, дрожит подо мною товарный вагон, и тонко, как дети, кричат поезда, и желтая светит на небе звезда. Недолго и длинно на свете мне жить, Треблинка, Треблинка, я твой пассажир, вожусь с пустяками, но все до поры, я камень на склоне горы. Плечом прижимаюсь к сожженным плечам, чтоб в марте и в мае не спать палачам, чтоб помнили каты, не выигран бой. Я камень над их головой. О, память воскресни, не кончился бой. Я песня над их головой. Вечная память миллионам погибших.
Вот это вечная память. Это... Хотя, честно говоря, мрачно все как-то по поводу памяти о Холокосте. Растет и ширится антисемитизм в мире. Об этом говорит все, что на эту тему изучено и фондом Кантера, и антидеформационной лигой в Соединенных Штатах. Никуда не делись те люди, которые в той же Треблинке были охранниками. Они спокойно, кое-кто до сих пор доживают свой век. Их и не судят, и осудить не могут. Ну, они же свидетели перебили. Так что здесь-то я как раз очень печален по поводу всего, что ждет нас впереди.
Это верно, потому что совершенно с вами согласен, Евгений Иванович, потому что сейчас антисемитизм чудовищно стал быстро расти в европейских странах, что самое удивительное, да? Вот, и в Соединенных Штатах Америки, и, так сказать, у нас, по-моему, на сегодняшний день самая неантисемитская страна – это Россия. Спасибо ее руководству.
Ну,
вот, понимаете, и это вопрос достаточно сложный. Ну, это я думаю, что мы не будем уж сегодня это особенно к этому возвращаться, а перейдем лучше к радостной дате, если не возражаете. Значит, 21 числа, 21 апреля, в далеком 1758 году родилась знаменитая няня Пушкина Арина Родионовна. Очень живой рассказ о ней сохранили тригорские соседки. Мне вот об этом написала директор Мемориального музея Александра Сергеевича Пушкина на Мойке 12, замечательный человек Галина Михайловна Седова. Вот. Они вспоминали...
Ну, и получается, как... ровно 300 лет.
Ну, она в 58-м году родилась.
А, вот. Прошу прощения.
Нет, нет, ну там не круглая дата, но все-таки, но да.
242.
Да. Она вспоминала, как 27 августа 1826 года, после восстания декабристов, когда Пушкин забрал фельдъегеря, няня прибежала в Тригорское, вся запыхавшись, седые волосы ее космами спадали на лицо и плечи. Бедная няня плакала навзрыд. Осиповы стали ее расспрашивать, как дело было. Она сказала, что вечером в Михайловской прискакал офицер и объявил, что Пушкина немедленно ехать с ним в Москву. Пушкин успел только взять деньги, накинул шинель, и они умчались. По его словам, офицер никаких бумаг не взял и ничего в доме не ворошил. Но она решила проявить инициативу. После того, как я сама кое-что поуничтожала, Осипов говорит, ну как, какие-то бумаги, документы. А что уничтожала-то? Да сыр этот проклятый, что Александр Сергеевич кушать любил. Я так его терпеть не могу, и дух от него, от сыра этого немецкого, такой скверный.
Какая прелесть.
Замечательно, да? Но самым трогательным, кажется, собственное письмо, написанное под диктовку, а ее грамоте никто не обучал, Она же все сказки, все эти песни, это же из уст она Пушкина давала, передавала. Вот от 6 марта 27 года она написала, это последнее было ее как бы. «Любезный друг мой, Александр Сергеевич, я получила ваше письмо и деньги, которые вы мне прислали, за все ваши милости. Я вам всем сердцем благодарна. Вы у меня беспрестанно в сердце и на уме. И только когда засну, то забуду вас и ваши милости ко мне. Ваша любезная сестрица тоже меня не забывает. Ваше обещание к нам побывать летом меня очень радует. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское. Всех лошадей на дорогу выставлю. Целую ваши ручки и остаюсь ваша многолюбящая няня Арина Родионовна. Вспомним нынче о ней. Она этого вполне заслуживает. Я, с вашего позволения...
Если бы я думал, что у нас бы и не было Пушкина в качестве поэта, и кто бы тогда о нем помнил?
Да. Вот я, с вашего позволения, значит, прочту письмо, прочту стихи свои, ей посвященные, написанные сегодня утром. Я же так не успел. Так. Няня Пушкина. Напевы песенки старинной, унылой псковщины края. Ах, Родионовна, Арина, голубка дряхлая моя, невелика и бедновата та почерневшая изба, где в одиночестве когда-то поэт опальный прозябал, возможно, сам того не зная, что в невеселый этот год его Россия крепостная на воспитание берет, в неумолкающей метели, уберегая от тревог, она, как прежде в колыбели, опять баюкала его, неволи сокращая сроки и вязки разгоняя сплин, ему нашептывала строки забытых сказок и былин, не потому случалась рифма, уже неведомая впредь, что их ему седая нимфа могла за кружкою напеть. Я вспоминал нередко и в Петербурге, и в Москве, душевно теряя силы, поняв, что стал он одинок, и отыскивал могилу, но отыскать ее не смог. Ему делить невзгоды не с кем, изба в Михайловском пуста, она на кладбище Смоленское без имени и без креста лежит на топком побережье у дельты сумрачной Невы, и защитить его, как прежде, не в состоянии. Увы, вот такие грустные стихи. Потому что, когда мы обращаемся к Пушкину, то, конечно, огромная роль в его творчестве, огромное, так сказать, то, что было в ссылке, то, что вот он оттуда вынес, изображено Евгения Онегина, там она, Онегинская, она у него, ее няня, потом она у него отражена и вора Петра Великого, и так далее, и тому подобное. То есть образ его няни, он принес через всю свою не такую уж долгую жизнь. И, конечно, хотя она была неграмотная, и ей мы, конечно, очень благодарны за нашего величайшего поэта. Вот такие дела.
На самом деле, вот смотрите, неграмотная крепостная женщина, конец жизни, известная нам исключительно в качестве старушки, что было с ее молодыми годами, мы же, в общем-то, особо не знаем. На самом деле, вот воспитала русскую литературу.
Это правда. Насчет, кстати, понимаете, она старушка. Значит, она умерла 70 лет, а старушка древняя моя, ей, ну, сколько было, в 25-м году, да, на 2 года меньше. Да, 68 лет, что-то в этом роде, да. Кроме того, она же принадлежала семейству Ганнибалов. Сначала она вообще, ее родители были вообще у князя Голицына, потом продали их, значит, они крепостные были. Вместе с ее мужем, их будущим, их продали Ганнибалу. Кстати, Абрам Петрович Ганнибал, тот самый Ибрагим, который араб Петра Великого. И по наследству, вот через маму свою, значит, Надежду Осиповну, он как раз и получил ее в няньки. И на всю жизнь у него была другая нянька, он запомнил на эту. И всю жизнь она была с ним очень духовно связана. Аж до самой своей смерти. У нас в Ленинграде она умерла на улице, которая у нас прямо улица Марата, в доме Павлищева. В этом, значит, 28-м году. И какая-то вот связь оборвалась, и вот как-то в известной степени остался один после ее гибели. Потому что она была одна из немногих людей к нему абсолютно бескорыстно привязан. Да, вот такие, такая история.
На самом деле, мало в нашей жизни людей, которые нам дороги и близки. Ну, не может их быть бесконечное количество. Мало друзей, мало родных, мало близких. Но вот так получилось, что у него была няня. И в этом ему повезло.
Да, совершенно безусловно. Вот. Ну, а, значит, я думаю, что там мы к другой теме. Мы, может, перейдем, у нас уже много времени у нас сейчас, по-моему, не осталось, да, если я правильно понимаю.
Минуты две.
А, ну давайте мы сейчас тогда, значит, ненадолго расстанемся, а потом тоже наше общение после известий, информации и так далее. Да?
Вопрос перед тем, как расстанемся. Пожалуйста. Концерты продолжаются воскресные?
Понимаете, концерты продолжаются в Зуме. Я, да, еще раз хочу сказать, продолжаются, да, по воскресеньям в 15 Москвы, Zoom, вот, синий троллейбус, нет, надо будет как, какие-то данные, да, можно. У меня на сайте есть городницкий.ком, на моем сайте, всем рекомендую, посмотрите, когда, что, во сколько. Но вот следующее, по воскресеньям в 15 часов, 15 часов, это в 19, это мы сейчас в 15, слушайте, уже.
Да, вот в 19, я запомню,
извините, в 19 часов всех приглашаем на, значит, вот эти концерты онлайн, потому что мне тоже интересно общаться со зрителями, от которых меня оторвали, кажется, надолго.
Ну, так нас всех друг от друга оторвали, и тут уже ничего не сделаешь. Коронавирус на всех набросился. Сколько это будет продолжаться, непонятно. Ну, вроде как в Москве говорят, майские праздники, карантин или там самоизоляция захватит, а там поглядим. Вот ну, действительно поглядим.
Будем надеяться, будем надеяться. Кстати, я уже говорил о том, что открытие памятника неизвестным водителям мы перенесли на 8 сентября, на день начала блокады, на который мы собирали и собираем средства. И опять же, вся информация у желающих к этому делу подключиться у меня на сайте городницкий.ком. Вот. Или на моей группе, значит, в ВКонтакте.
Александр Моисеевич, Евгений Янович, давайте сейчас небольшую паузу сделаем, послушаем новости и вернемся. Александр Городницкий у нас на прямой связи.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, мы вернулись в эфир.
Да-да, я только услышал, что кого-то приглашают на новоселье. Собрался уже в московскую милицию звонить. А тут, оказывается, на телеканал. Ну ладно. А то было бы вдруг массовое мероприятие. И вот это было бы уже более чем интересно, учитывая то, насколько у нас до сих пор непонятная ситуация ведь по коронавирусу. Как есть. Но раз все кончилось хорошо, Александр Моисеевич, вы с нами. Вернемся в эфир. С нами Александр Городницкий.
Окей. Значит, сегодня еще одна, вернее, не сегодня, в эти дни одна еще очень такая существенная дата. 18 апреля должно быть исполниться 90 лет замечательному российскому историку, писателю, пушкинисту Натану Ильичу Эдельману, который ушел из жизни безвременно, не дожив до 60 лет. Он был близким моим другом. У меня до сих пор непонятно, что дни рождения его, день рождения 18 апреля и день ухода из жизни, 29 ноября, хотя и в разные годы, точно соответствует дню рождения и дню ухода из жизни моей родной матери. Вот как тут не поверить в какую-то вот эту мистику. Он был известный советский историк и писатель, специалист по творчеству Александра Ивановича Герцена. Он автор многих книг о декабристах, о русском историке Карамзине. И надо сказать, что вот главные его книги «Пушкин и декабристы», «Ищу предка», «Лунин», «Герцен против самодержавия». Он за короткую свою жизнь их очень много написал, и они написаны прекрасным литературным языком. Большой Жанно, апостол Сергей, о декабристе Сергея, значит, муравьеве апостоле. твой 18 век, твой 19 век, грань веков о убийстве Павла I, последний летописец Николая Михайловича Карамзине, которого он очень высоко почитал и считал крупнейшим российским историком, ему я обязан многими своими песнями и стихами о русской истории. Не только я. Вот наш замечательный бард Юрий Александрович Ким одну из лучших своих песен про драматурга Капниста написал, как он сам всюду говорит, под влиянием Натальи Дельмана. А мои там «Донской монастырь», «Пушкин декабристы» и многие другие, связанные с русской историей, они, конечно, я ими обязан общению и многолетней дружбе с Натаном Эдельманом. Сейчас у меня должна выйти из печати книга «Океан времен». Большая книга, она сейчас в моем родном Питере, значит, пошла в печать, где собраны, написаны мной всю жизнь стихи о русской мировой истории. И я ее не случайно посвятил памяти Натана Яковлевича Эдельмана, который огромную роль в том, что я начал вообще заниматься российской историей, сыграл в моей жизни. Надо сказать, что я с ним познакомился, когда он был уже известен своими книгами, это был уже известный ученый. И, может быть, именно поэтому с самого начала нашей дружбы отчетливо был виден его масштаб писательского, человеческого таланта. Он был человек очень доброжелательный. Он, кстати, он был страстным болельщиком. И надо сказать, что вывести его из себя было, кажется, невозможно, но однажды мне это удалось. Была такая забавная история, мы с ним жили вместе в Мичуринце, там на съемной даче. Да? А он, когда по телевидению транслировали футбол, или там это самое, да, или матч хоккейный, он все отключал и сидел, смотрел там. Вот. А тут был какой-то футбольный матч по телевидению. Вот. И мы с ним собирались уже на какую-то электричку ехать в Москву. И уже с ним торопились. Вдруг выяснилось, что на телеэкране футбол, он прочно уселся на стул, говорит, подожди, подожди, вот сейчас второй тайм начался, он мне говорит, досмотрим и пойдем. А сколько минут длится тайм? Неосторожно я его спросил. Тут он развернулся ко мне на стуле всем своим внушительным телом. И в глазах его было даже не презрение, а какая-то брезгливая жалость, смешанная с откровенным удивлением. Даже этого не знаешь, да? По-прежнему был человек безумно доброжелательным. А что касается лекций его, то на них вся Москва ходила, потому что в огромных залах было все переполнено, некому было там чем никуда не сесть, ничего. Мне Владимир Высоцкий рассказывал, что он тоже ходил на лекции Эдельмана, потому что это были 60-е, начало 70-х годов, и тогда очень трудно было получить достоверную информацию о нашей отечественной истории, которую располагал Натан Эдельман, который все время, он, понимаете, он все время работал. Он и его жена Юля, которая сидела на машинке, тогда же не было никаких еще, значит, компьютеров, и по ночам он стучал на машинке. Я с ним жил несколько лет подряд вот на этой съемной дачке в Мичуринце подмосковном. Я отчетливо мог наблюдать за его каторжной, каждодневной работой. И, конечно, вот его уход из жизни – это была большая трагедия не только для его друзей, но и для нашей, я считаю, отечественной истории и для нашей литературы тоже. Ну и хочу сказать, что у него была своя... Мне неоднократно приходилось выступать с ним вместе. И каждый раз это было серьезным испытанием, потому что после него на сцене уже нечего было делать. Весь зал, все участники выступления знали, что самое интересное уже прошло. Я помню, как в начале июня, в дне очередного пушкинского юбилея, 6 июня, мы ездили вместе с небольшой группой писателей выступать в Сухуми. Встреча с аудиторией должна была состояться в городском театре. Всем было выделено для выступления по 5 минут. И только Эдельману, как основному лектору, предоставили полчаса. Когда перед выступлением он сидел и готовился за сценой, к нему подошел писатель и литературовед, известный своими шутками, кстати, Зиновий Паперный, и сказал, знаешь, Тоник, когда ты будешь им рассказывать про Пушкина, не говори, что его убили, это омрачит вечер. Вообще же у него, как у всех крупных историков, была своя концепция российской истории. Он считал, что главное – это просвещение, главное – это реформы сверху. Вот это свою, одну из последних книг, посвященную Николаю Михайловичу Карамзину, он подписал мне «За реформы сверху и никаких реформ снизу». И никаких реформ снизу. В своих книгах, статьях и лекциях он убедительно показывал, что империи, в том числе и наши, недолговечны, что не может человеческое общество долго держаться на насилии и лжи, независимо от того, относится это к доисторическим временам правления Хаммурапи, Николаевской России или эпохи Сталинской Конституции. Не русский бунт, бессмысленный и беспощадный, а демократизация, реформы и просвещение – вот курс нашего многострадального общества. Зальман был учителем не только по образованию, но и по призванию. Именно учителем за главной буквы. И в наше сложное время, когда четко обозначился дефицит нравственности и добра, очень важно то, чему он учил. Он учил добру и надежде. Именно поэтому так тянулись к нему люди. Я с горечью думаю о том, что Натан Дельман, мать которого прожила более 90 лет, умер в 59. Причувствовал он это, когда он говорил, что все его любимые герои, Асан Герцен, Михаил Лунин, Николай Карамзин и даже Иван Иванович Пущин, декабрист, доживший до возвращения, ушли из жизни до 60 лет, и что с ним будет то же самое. Когда его везли в больницу, он сказал в шутку Жене: «Всегда говорили, что умру в 59. Кто из нас принимал тебя всерьез эти дурацкие шутки?» Уже после его смерти вышла из печати книга, пророчески названием «Оттуда», изданное им в издательстве незадолго до смерти. Ему очень нравилось это название, хотя речь шла, конечно, не о том свете, а об Италии. Надо сказать, что он давал нам надежду на будущее. И его очень не хватает сегодня, когда люди оптимисты, когда люди, надеющиеся на светлое будущее для нашей страны, а теперь уже в свете этого дурацкого коронавируса для всего мира, очень нам стали необходимы. Вот. И ему посвящена вот глава воспоминаний в моей книге «След в океане». Ему посвящен фильм, который мы сделали вместе с режиссером Натальей Каспирович. Фильм замечательный Марины Голдовской «Пушкин и Пущин», где он является одним из главных там героев. И он рассказывает о приезде Пущина к Пушкину, Михайловское. Вот. И в нашем фильме целая серия посвящена Натану Олеговичу и посвящена его памяти. Вот. Ну, значит, я, если можно, прочитаю стихи, в свое время написанные, ему посвященные, когда еще мы с ним жили на даче в Мичуринце. Натану Эдельману. Мы снова на даче, шиповник растет на опушке, где прячутся в травах грибы, что зовутся свинушки. Прогулки вечерние и разговоры перед сном о перстне мира по шахмату или погоде, опилки в канаве, кудрявый салат в огороде и шум электрички за настежь раскрытым окном. Сосед мой историк, прижав свое чуткое ухо к минувшей эпохе, он пишет бесстрастно и сухо про быт декабристов и вольную в прошлом печать. Дрожание рельса о поезде дальнем расскажет. Я может его предсказать наперед, но нельзя же, под поезд попав, эту раннюю дрожь изучать. Сосед не согласен, он ищет в минувшем ошибки, читает весь день и ночами стучит на машинке, и, переместившись на пару столетий назад, он пишет о сложности левых влияний и правых, о князе Щербатове, гневно бичующем нравы, о Павле, которого свой же убил аппарат. Уставший от фондов и дружеских частых застолий, из русской истории сотню он знает истории не только печальных, но даже порой смешных. Кончается лето, идет самолет на посадку, хозяйка кладет огурцы в деревянную катку, сигнал пионерский за дальней рощей затих. Историк упорен, он скрыто ищет истоки деяний царей и народных смятений жестоких. Мы позднюю ночью сидим за бутылкой вина, Над домом и садом вращается звездная сфера, и встав из-за леса мерцает в тумане Венера, как орденский знак на портрете у Карамзина. Вот, и когда, я помню, была панихида, кто-то сказал, что как так, вот такой известный ученый, умер он кандидатом наук, а мог бы защитить докторскую диссертацию. И мне припомнилось при этом, что вот Пушкин умер камер-юнкером, хотя его и называли камергером уже по смертных документах, что Лермонтов умер поручиком пехотного полка. И разве в этом дело? Потому что и в истории, и в литературе, особенно в нашей, всегда цель только одно, без титулов, имя. Таким именем и обладал Натан Эдельман. Очень советую следующему поколению, которые не читали эти книги, которые я перечислил, найти в интернете или таким образом, и прочитать эти книги, потому что это никто так замечательно вот в моей жизни о русской истории не писал. Ну, исключая, может, любимого ему мною Николая Михайловича Карамзина. Так что очень я советую.
Он был действительно великолепный писатель. Он был настолько интересен, но он писал настолько хорошим, чистым русским языком, безумно грамотно, но при этом чрезвычайно увлекательно. Это действительно просто интересное чтение, помимо уж того, насколько оно важно для того, чтобы научиться думать. Я всячески присоединяюсь. Я не знаю, Сереж, вам в вашей жизни доводилось Эдельмана читать?
Пока нет, Евгений Янович, но вот видите, я получил наводку.
Ну, старая... Очень хорошо. Сережа, я вам очень советую.
Да, спасибо.
Вот. Всяческие рекомендации и всем, кто нас слышит.
Ну да.
Так интересно, что огромное спасибо.
Евгений Ильич, друзья, интересно, что вот когда я начал заниматься Атлантидой, то в 84-м, что ли, году он собирался со мной вместе пойти в экспедицию в Атлантику, но ему не дали визу, ему вообще не давали визы. Вот, под конец ему уже стали давать визу, когда уже вот, в новое время, как бы. Вот. А в принципе, он мне сказал, что Саня, когда выяснилось, что ему визу не получит, он сказал: Саня, если найдешь Атлантиду, только не проси там политическое убежище, он мне сказал. А потом он очень интересные вещи применительно к Атлантиде мне стал говорить. Когда мы начали... Вот, дело в том, что ведь вся идея Атлантиды опирается только на миф, который сделал, значит, наш уважаемый древний философ Платон, он поддержал меня, что этот миф может быть реальностью. И именно с подачи Эдельмана я потом, значит, стал верить и в другие мифы. И написал книгу, значит, «Реальности и мифы», которую я рассказал в прошлый раз, и сейчас выходит очередное ее издание. И вышло два издания в издательстве «Эксмо» «В поисках истины» или «Наука и мифология». И там тоже его идеи как бы еще развиваются. И даже его предисловие к моей книге стихов старой я сейчас поставил в новую книгу, о которой я вам говорил, «Океан времен», потому что она говорит об очень многом. Он пишет о том, что не во мне. Идет спор с историками. А он пишет о том, что интуиция поэта, наверное, значительно бывает вернее, чем кропотливая работа историка. Вот, поэтому там очень многие исторические факты, конечно, он и рассматривал, и толковал совершенно необычно, и очень оптимистично, надо сказать, очень оптимистично. Он верил в нашу страну, и будем надеяться, что не напрасно. Вот что я хотел о нем сказать. Ну и я хотел, если у нас время еще осталось...
Да и совсем немножко.
Совсем немножко, да? Ну ладно, я почитаю, мне это самое, да.
Я боюсь, уже 40 секунд осталось. Думаю, что сейчас уже начинать новое стихотворение не стоит.
А 40 секунд?
Да, к сожалению, уже все. Уже даже 30, к сожалению, да.
Попрощаться с нашей аудиторией до следующей среды и поблагодарить участников нашей сегодняшней встречи. А в следующую нашу среду мы продолжим наше замечательное общение. Еще раз говорю, в Зуме в 19 часов Москвы, городницкий.ком, вся информация, смотрите в интернете, на сайте.
Спасибо большое, Александр Моисеевич, спасибо, Евгений Янович, до свидания, спасибо.